наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Урала приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Уже многие слышали о том, что в Эрмитаже положено начало новой традиции – отмечать День императорского рябчика. Согласитесь, для большинства слово «рябчик» означает прежде всего пеструю птичку, самый мелкий представитель рода тетеревиных и наиболее известная лесная птица Европы. А то, что еще есть цветок под названием рябчик, да еще императорский, стало открытием. В Европу этот цветок попал в середине XVI века, и за очень красивые соцветия колокольчики на вершине ствола сразу получил название «корона империалис» – императорская корона. Карл Линней в своей классификации растений причислил цветок к семейству фритиллярий, ну а в России за пеструю окраску, как у рябчика птицы, стал называться рябчиком. Так вот, рябчик императорский, фритиллярия империалис, луковичное травянистое растение, иногда достигающее 1,5 метра в высоту. В наших широтах он цветет в июне, поэтому 5 июня и назначено теперь в Эрмитаже особым праздничным днем. Знаменитый висячий сад Эрмитажа отмечает в нынешнем году 260 лет. Посетители музея его видят через стеклянную стену из парадного павильонного зала. У висячего сада длинная история его появления. В 1763 году, почти одновременно с завершением строительства Зимнего дворца, Екатерина II поручила архитектору Фельтону разработать проекты висячего сада, конюшни и манежа по соседству с дворцом, на месте пришедших в негодность домов, принадлежавших сановникам Петровского времени. Ну, известно, французские просветители называли Екатерину Северной Семирамидой. Вспомним, висячие сады Семирамиды, одно из семи чудес света, возможно, и волновали воображение молодой императрицы. Сад сооружался на уровне парадного этажа Зимнего дворца и сообщался с ним галереей. Для подъема на открытую террасу сада по чертежам английского механика Джеймса Кокса была сооружена подъемная кабина. К 1771 году относится одно из первых упоминаний о том, что любимое место отдыха императрицы в Зимнем дворце, цитирую, «ее прекрасный садик с прогулочными дорожками, огражденными искусно подстриженными живыми изгородями, с карликовыми деревьями и мраморными скульптурами». Конец цитаты. Летом в саду росли цветы, в том числе полученные из сада графа Петра Шувалова. Недавно привезенные самые редкие цветочные луковицы, тоже цитата. И вот не было ли там фритиллярии империалис? В 1774-80 годах на арочных сводах флигеля манежа князь Потемкин устроил для императрицы миниатюрный садик для удовольствий под открытым небом. Этот садик оглашали звонкие трели певчих птиц, как живых, так и механических. Клетки подвешивались к выставленным в катках деревьям. Новый этап в устройстве висячего сада – это создание в его северной части, выходящей к Неве, оранжерейного дома с парадным залом, гостинами и оранжереей. Поэт и драматург Александр Сумароков написал: «На сводах, поддерживающих громаду дворца, находится насыпной висячий сад, где живут на свободе попугаи, арасы, кокоду, неразлучники, кардиналы, поют малиновки и соловьи». Английский историк Уильям Кокс, посетив Зимний дворец в январе-феврале 1778 года, записал: «Зимний сад застеклен. Это большая и высокая оранжерея с аллеями, посыпанными песком, с цветником, апельсиновыми деревьями и кустарниками. Сад населен птицами разных пород и стран. Они летают с дерева на дерево, и все это производит приятное впечатление, тем более, что составляет резкий контраст с самым неприветливым временем года». Весной над открытой террасой висячего сада натягивали проволочную сетку, чтобы птицы, выпущенные из оранжереи, не улетали. Сетка отгораживала и три проема, соединявших висячий сад
залом для игры в мяч. Он назывался «Же-де-Пом». Зал, созданный над манежем. Летом там были устроены турники и катальные горки для внуков императрицы, великих князей Александра и Константина Павловичей. Для великих князей проводились в саду и уроки естествознания и ботаники, и нередко в присутствии Екатерины. Для открытой террасы были изготовлены несколько голубятин в виде теремов, украшенных резьбой, росписью и позолотой. После смерти императрицы Екатерины в течение многих лет за висячим садом и оранжереей ухаживали бывший садовник светлейшего князя Потемкина Уильям Гульд, а позже придворные садовые мастера. Облик сада менялся. В конце 1820-х, начале 30-х годов мемуарист записал: «В висячем саду огромные березы, клены и другие деревья составляют две густые аллеи. Взирая на величину и лета сих дерев, едва веришь, что сад 6 сажень, значит, больше 12 метров, возвышен от земли, и удобнее верить повести о садах Семирамиды». После пожара Зимнего дворца 1837 года висячий сад был капитально перестроен по проекту архитектора Стасова. Ну и так, дорогие друзья, сегодня мы отправляемся в висячий сад вместе с Марией Евгеньевной Дубровской, научным сотрудником по ландшафтной архитектуре сектора научной реставрации и хранения отдела истории реставрации памятников архитектуры Эрмитажа. Из павильонного зала в висячий сад ведут большие стеклянные двери. Они с мелкой растекловкой по типу оранжерейных. Кстати, северный павильон, построенный по проекту архитектора Вален де Ламотта в 1764-69 годах, Малый Эрмитаж, первое время еще назывался оранжерейным домом. Там был закрытый зимний сад. Позже оранжерея занимала часть современного павильонного зала от колоннады до окон в висячий сад.
Открываются двери. Удовольствие, которым мечтают посетители Эрмитажа, попасть в висячий сад. Но гости Эрмитажа попадают и проводят здесь прекрасное время. А это самое сложное время летнее для тех, кто обихаживает висячий сад.
Да. А сейчас сколько реконструкций было у висячего сада?
Действительно, его переделывали довольно часто. У него был очень большой период, когда не было гигантской реконструкции. Это был период с момента его создания и до 1840 года.
Только при Николае I началась новая жизнь.
Началась новая жизнь висячего сада. Это произошло, потому что в одной из кладовых под висячим садом рухнул свод. Все дело в том, что у нас пол, собственно, это та поверхность, по которой течет вода, на которой лежит снег. И многочисленные протечки существовали на всем периоде жизни висячего сада.
Часть висячего сада при реконструкции Штокеншнейдера, когда зимний сад он перенес на территорию висячего, она была закрыта оранжерейными окнами.
Была такая же мелкая ажурная растекловка. И Штокеншнейдер, самый первый свой проект, он сделал деревянную стену. Стена была очень красивая, ажурная. Это можно посмотреть, как выглядел сад, на сайте Эрмитажа, в разделе «Виртуальный визит». Там есть Малый Эрмитаж, и там реконструированы все периоды существования, все этапы строительства здания Малого Эрмитажа. И мы сделали реконструкцию посадок, и можно посмотреть, как выглядел сад в то время.
Мария Дубровская была автором реконструкции висячего сада, которая завершилась в 2011 году, а началась в 2004-м. Несколько лет сад был закрыт. Все деревья и кустарники были пересажены на территорию фондохранилища в старой деревне. Комплексная инженерно-техническая реконструкция включала в себя полную замену гидроизоляционного слоя и систему дренажа. Зимний сад Штокеншнейдера, его разрушили в 1925 году, не был восстановлен, но его границы теперь отмечены парапетом.
Первая была задача устранить технические дефекты кровли, а вторая была задача решить, на какой период необходимо восстанавливать сад, найти период наивысшего расцвета, стабильного существования сада. И был выбран период середины XIX века после реконструкции Стасовым, когда он переделывал все здание Малого Эрмитажа. Надо сказать, что до этой реконструкции под зданием находились сараи для хранения дров и разные технические службы. А здесь было решено сделать царский манеж конюшни. Здание здание северного павильона было надстроено еще одним этажом. Сейчас в нем находится библиотека. И, собственно, планировка сада, которая сейчас есть, вот эта вот ширина, кювет, который у нас 4,5 метра, была заложена именно Стасовым. Поэтому на этот период мы стали восстанавливать сад.
Кювет, чтобы ширина поняли, дорогу. Это вот газон. То место, на котором у нас живут кустарники и деревья.
Сохранились документы, разрезы, чертежи сада. На чертежах сада были показаны кирпичики композиции, из которых он строился. Если вы выходите в сад и видите, что у нас некоторые растения сидят в овалах, в кругах, вот то же самое было на чертежах Стасова. Мы все восстановили точно по чертежам.
При Екатерине II в висящем саду росли большие березы. Для их подъема на второй этаж здания была сделана специальная машина. Росли рябиновые кусты, шпанские вишни, розы. А в середине XIX века в висящем саду был уже совершенно иной ассортимент растений, самые модные того времени. Сирень, лимуана, декоративная слива, дерен, облепиха, ирга, малина-клен душистый, кроваво-красная смородина и настоящая персидская сирень, которую нынче можно увидеть лишь еще в Ботаническом саду Петербурга.
Вот здесь посажена сирень. У нее корни залегают не так глубоко. У облепихи тоже. Но вот у ирги все-таки корни более глубокие. Вы каким-то специальным образом выращиваете, подрезая корни?
У ирги тоже нет такого стержневого корня. Знаете, когда мы обсуждали со специалистами наших ботанических садов ассортимент, вот, который был высажен, они все в один голос сказали, какой гениальный ассортимент. Это все растения, которым хватает глубины кювет. А она у нас 75 сантиметров глубиной. Для корней, для жизнедеятельности им абсолютно хватает, и прекрасно. Мы не опасаемся того, что растения пробьют что-то.
История сохранила имена садовников. Англичане Томас Грей и его сын Уильям работали в начале 19 века в висящем саду. И растения ими были подобраны так, чтобы продлить короткое северное лето. Азалии, дроки, яблони для обитателей Зимнего дворца цвели как бы дважды. Первое цветение наблюдали в висячем саду, второе – в загородных резиденциях, куда на лето выезжал весь двор.
Во-первых, нам нужно было найти растения, которые совпадали бы с теми растениями, которые были в середине 19 века. Дело в том, что в реестрах, ну, собственно, это и практика 19 века, там не было названий сортов. То есть там только видовые названия растений. Дальше пришлось делать исследование, какие сорта росли в то время. Выяснилось, что карагана является деревом в середине 19 века, а у нас из карагана сейчас везде живые изгороди или просто они растут по обочинам дорог.
Птицы должны себе любить висячий сад. Вы узнали, что у вас здесь можно поживиться, и прилетают сюда поклевать иргу? И случайно их не встречается?
Ну, здесь есть хозяева. Две вороны, которые тут живут. Собственно, гнезда у них в большом дворе нового Эрмитажа. А здесь у них кухня. Здесь готовят себе еду. Для этого они используют фонтан. Фонтан у нас чистят по понедельникам, и каждый раз вылавливают оттуда куски рыбы, куски костей. Кости бывают разбросаны по газу. Ну, вон, собственно, наша ворона.
Действительно.
Вот она. Кашеварит в фонтане и еще иногда приносит всякие разные объедки, включая соусы.
Маленькие упаковочки, да. Вот эти сегодняшние.
Да. И она их сюда таскает. То есть она рыбу заедает еще разными соусами.
А рыбу она что, вылавливает в Неве?
Думаю, что она у рыбаков тащит.
Пока мы разговаривали в северной части сада, ворона у фонтана вытащила из цветника горшок с цветущей геранью. Поместив цветок обратно, мы не были уверены, что птица не повторит разбой, когда мы уйдем. Фонтан работы итальянского скульптора Феличе Дефова появился в висячем саду в 1855 году. Он очень красив, со львами. Вокруг фонтана роскошный цветник, который начинает свое цветение ранней весной. Сейчас благоухают розы, ковер создает бегонии, а зелень сотни карликовых туй оттеняет фиолетово-синий агератум. Рассматривая на стене девичий виноград, я заметила металлические заслонки, напоминающие печные, деликатно расположенные на стенах галерей.
Это внутренние воздуховоды стен. Под садом очень сложная инженерная конструкция. Ну, в общем-то, это гений Стасова только мог такое совершить. Для того, чтобы не было возможности проникать влаги, он сделал под садом шанцевые своды. То есть сад не является непосредственно крышей нижележащего помещения, а есть еще небольшие помещения под садом, в которых проходят многочисленные каналы и в которые из подвалов малого Эрмитажа, из амосовских печей подавался горячий воздух. Была сделана вентиляция. И у нас есть отверстия, вот эти вот цветочницы, которые стоят красивые, это отверстия для выхода холодного воздуха. То есть у нас все время под садом циркулировал воздух. В современном понятии это паротеплоизоляция. Получается, под садом двойная гидроизоляция. То есть если у нас что-то вот протечет вот здесь, то оно попадет вниз, а там еще один слой гидроизоляции.
И не даст протечек в манеж, и руководство чертежами Стасова, вы новые технологии использовали.
Ну да, потому что горячий воздух уже не подается, тут уже просто современными материалами.
А вот что вот здесь за очень интересный люк, элегантно сделан, вообще все в висячем саду, это какой-то световой фонарь?
Это не световой фонарь, это лифт, для того, чтобы можно было поднимать удобрения, растения и опускать вниз в шахту мусор. Листья, ветки,
здесь происходит, чтобы не носить через залы музея.
При Николае Первом этот люк находился посередине. Он был обнесен растворной решеткой, ну, поэтому и мы тоже обнесли решеточкой. И он назывался люк для снега и мусора.
Во время нашей прогулки с Марией Евгеньевной Дубровской в висячем саду начался дождик. И она предложила мне укрыться под крышей голубятни. Не сразу их и заметишь. Они выкрашены в тон желтых стен. Голубятни восстанавливают каждые 25-30 лет, поскольку они деревянные.
Хоть голубятни и сделаны по чертежам Шарлемана II со всеми птичьими домиками, со всей внутренней конструкцией, которая должна быть, но голубятни закрыты сетками для того, чтобы птицы в саду не селились.
Это 4,
у нас 4,
да?
4 большие 4. Голубятни и 2 малые у северного павильона.
А что-нибудь известно в истории, кто занимался разведением голубей или кто из императорской семьи увлекался?
Первая Екатерина II разводила птиц, потом были специальные люди, которые хранили голубей. Есть в архиве Эрмитажа документ от работника Добренького, когда он писал Павлу Первому о том, что после смерти Екатерины II зверюшкам дает мало корма, за птицами нет нужного ухода, им не хватает довольствия. И вот у него вот было 2 прошения о том, чтобы он увеличил довольствие птиц и зверей, которые жили в зимнем саду.
Так хорошо, когда фамилия такая Добренький. Потому что сразу понятно, что человек понесет ее жизнь с добрыми намерениями. Скульптура, да?
Скульптура была везде, скульптура была больше. Мы решили остановиться вот именно на этих скульптурах, потому что выбор скульптуры был довольно случайный. А здесь уже подобрана садовая скульптура, или та, которая была в висячем саду именно, или та скульптура, которая, ну, как-то влияет на жизнь висячего сада. Можно сказать, что вот эта вот скульптурная группа отвечает в том числе и за микроклимат сада.
То есть?
Смотрите сами. Вот у нас Аполлон. Это символ Солнца.
Так.
Надо сказать, что это все скульптуры Антонио Тарсия. Они выполнены в 1717-1718 году для Екатерины I. И они когда-то были в летнем саду. Вот Венера. Венера отвечает в первом своем значении за цветение. Наша Венера вот стоит с цветами. Цветение, плодоношение.
Богиня охоты. Диана где-то.
Богиня охоты Диана. Диана не только богиня охоты, не только богиня, которая отвечает за связь этого и потустороннего мира, но она еще и богиня флоры и фауны.
Да.
То есть она охраняет сад. И Юнона, которая отвечает за погоду, она же отвечает за влажность, за осадки в саду.
Да.
И в целом за его благополучие.
Здесь мы завершаем нашу прогулку в висячем саду с Марией Евгеньевной Дубровской, научным сотрудником по ландшафтной архитектуре сектора научной реставрации и хранения отдела истории и реставрации памятников архитектуры Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова.